говорит Радио Свобода. Защитники Химкинского леса добились приостановки вырубки деревьев. Владимир Путин спел патриотические песни с разоблаченными шпионами. На территории советского концлагеря прошли дискуссии о будущем России. Осужден один из предводителей красных кхмеров. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Защитники Химкинского леса сегодня возобновили дежурство, пытаясь противостоять незаконной, по их мнению, вырубке леса под строительство платной трассы Москва-Петербург. После переговоров с представителями компании, которая занимается вырубкой, уничтожение деревьев удалось приостановить как минимум на сутки. Защитники леса не намерены покидать свой лагерь и собираются продолжать акции протеста. Одна из таких акций прошла сегодня в центре Москвы, на Чистых прудах. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Полдень под мостом через реку Клязьму в паре сотни метров от самого первого лагеря защитников Химкинского леса, его построили еще 15 июля, а в пятницу милиция палатки заставила разобрать, состоялась встреча подмосковных экологов с журналистами и представителями фирмы-вырубщика леса. На небольшом пятачке собрались несколько десятков человек. Нормального диалога не получилось. Генерального директора компании «Теплотехника» Александра Семченко зеленые освистывали, не давая ему возможность объяснить, согласно каким документам работа фирмы законна. Подробнее об этой встрече рассказывает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
К нам пришел действительно господин Семченко, руководитель компании «Теплотехника», которая осуществляет вырубку. Он в присутствии журналистов опять, правда, голословно абсолютно заявил, что все работы ведутся в соответствии с законом, что у них есть все документы. После этого мы потребовали от него предъявить нам эти документы, которые до сих пор никто не видел. Господин Семченко заявил, что он готов предоставить документы, пригласил нас пройти на стройплощадку. Мы направились через лес всей группой, однако здесь произошла провокация. Из леса выбежали человек 20 неизвестных молодых людей, такого бандитского вида. И они стали провоцировать драку. То есть те, кто шел впереди, они на нас набросились, стали сбивать с ног. Тут кругом бревна валяются, то есть люди падали.
В результате столкновений с охранниками фирмы-вырубщика несколько человек были задержаны и в сопровождении милиции доставлены в отделение в Химках. Рассказывает заместитель председателя исполкома общероссийской организации «Зеленые 3000» Дионис Георгис.
Милиция и лица неизвестного происхождения препятствовали гражданам пребыванию в своем коренном местообитании в Химкинском лесе, не предъявляя документов. Несколько человек пострадало, поскольку с нами присутствовал депутат Беляков. Удалось добиться от органов внутренних дел, чтобы они задержали людей, которые применяли насилие по отношению к участникам, к экологического лагеря. Идет вторая пресс-конференция, Александр Семченко вынужден был пойти на, встречу требованиям экологического лагеря и приостановить, по крайней мере, на 1-2 дня. На время сверки того, что происходит в лесу, наши активисты померили площадь вырубленного леса и сейчас поедут вместе, с Александром Семченко в его офис для того, чтобы сверить площадь вырубки с площадью замеренной на, месте вырубки. И если будут нарушения, то это будет основанием, остановки деятельности. На это время достигнут согласие, о приостановке вырубки.
Защитники Химкинского леса решили продолжить свои дежурства в лагерях у мест вырубок. Для этого им придется еще раз установить палатки, которые сотрудники милиции потребовали разобрать еще в пятницу, когда в результате столкновений с охранниками компании «Теплотехника» были задержаны 7 активистов-экологов и 2 журналистов. Однако главным итогом сегодняшней пресс-конференции стал мораторий на вырубку леса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Вырубка в Химкинском лесу приостановлена на сутки. За это время компания, выполняющая работы, ООО «Теплотехника» даст возможность защитникам леса проконтролировать, соблюдается ли ширина просеки. По распоряжению гендиректора «Теплотехники» Александра Семченко, рабочие бросили вырубку, приготовили рулетки и должны приступить к замерам в ближайшее время. Этот компромисс стал возможен после того, как в Химкинский лес приехал депутат Госдумы Антон Беляков. Он вместе с Евгенией Чириковой переговорил с Александром адресом Семченко. После этого тот вышел к журналистам и сообщил эту сенсационную новость. Кроме того, Семченко признал, что неизвестные, нападавшие на экологов, сотрудничали с частным охранным предприятием «Витязь», которое было нанято для охраны вырубки. Троих сотрудников, видимо, этого частного охранного предприятия задержали за попытки провоцировать драку. Правда, экологи не верят, что это задержание было настоящим. Они считают, что милиция через некоторое время их отпустит. В полдень напротив разрушенного лагеря экологов в лесу состоялась импровизированная пресс-конференция. На ней выступила Евгения Чирикова. Она заявила, что экологи продолжат борьбу и установят палатки в лесу. После этого лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что в среду в общественной палате пройдут слушания по поводу Химкинского леса, свои аргументы представят обе стороны. Затем выступал генеральный директор компании «Теплотехника», вырубающий лес, Александр Семченко. Его пытались освистать, перекричать и заглушить смехом. Семченко заявил, что вырублено уже 60% леса, а к концу недели должен был быть выполнен весь объем работ. Однако Семченко согласился побеседовать с депутатом Госдумы, и после этого был найден компромисс о том, что сначала экологи проконтролируют, правильно ли идет вырубка, а затем через сутки она, возможно, продолжится. Но еще я хотела бы добавить, что в среду Александр Семченко пообещал провести открытую встречу с жителями Химок в кинотеатре «Родина» в Химках. К этому времени экологи намерены распространить по городу несколько тысяч листовок с рассказом о ситуации и с призывом присоединиться к их лагерю.
Рассказывала Анастасия Кириленко. Свои протесты защитники Химкинского леса высказывают не только в Подмосковье, непосредственно на местах вырубки. Сегодня в 6 часов вечера у памятника Грибоедову начался митинг противников строительства платной автодороги, санкционированной столичными властями. На чистых прудах, несмотря на штормовое предупреждение, собралось около 50 человек. Они развернули баннер «Нет уничтожению» лесозащитного пояса Москвы, говорит активист Левого фронта Константин Косякин.
Сегодня у нас была очередная битва за Химкинский лес. Уже 2 недели идет там противодействие. Противодействие, в принципе, власти со своим населением. К сожалению, у нас сегодня такая власть сегодня, которая действует не в интересах жителей коренных, вот этих химкинчан, которые есть, а в основном ради денег сегодня. И вот получается, что населения вроде бы там и нету. Вот им нужно проложить дорогу, чтобы она около аэропорта прошла и деньги с этого сшибать. Вот они и тянут ее через Химкинский лес. А то, что жители там выходят, протестуют, им на все на это наплевать. У них главное сегодня получить максимум деньги. Почему у нас сегодня такая власть? Почему мы живем, вроде бы выборы происходят, выбрали их людей, а получается, что решения принимают они против нас. Да на черта нам такая власть нужна, которая постоянно действует против нас. Значит, механизм сегодня ненормальный. И механизм выборов, и механизм устройства, которое этой власти. И поэтому мы считаем, что нужно, чтобы такой механизм был, что уже когда будет власть выбрана, чтобы мы ими крутили, они нами командовали, делали еще против нас.
Защитникам Химкинского леса помогают активисты Greenpeace. Они запросили документы, разрешающие вырубку леса, однако так их и не получили, говорит юрист Greenpeace России Ольга Блатова.
Greenpeace проводил юридический анализ законности вырубок, которые сейчас идут в Химкинском лесу. Обнаружено следующее, что, во-первых, нету разрешения на строительство, которое требуется в соответствии с градостроительным кодексом. Во-вторых, это все-таки остались леса защитными лесами, несмотря на то, что земли эти были переведены из лесного фонда в земли транспорта. Тем не менее, в защитных лесах в соответствии с лесным кодексом сплошные рубки запрещены, они сейчас ведутся. Никакой документации, требуемой в соответствии с законодательством, а именно объемы вырубок, сроки, площади, ничего предоставлено нам не было. У нас, соответственно, возникают большие сомнения по поводу того, есть ли вообще эти документы. Пока это непонятно. И законность этой вырубки, конечно, под большим вопросом.
Защитники Химкинского леса намерены вновь установить палаточные экологические лагеря и препятствовать рубке леса, несмотря на противостояние со стороны милиции и сотрудников частного охранного предприятия. В среду в общественной палате должны пройти слушания, где свои доводы должны изложить как подмосковные экологи и жители Химок, так и строители трассы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье была снесена самая ценная часть усадьбы купцов Алексеевых в центре Москвы. Активисты движения «Архнадзор» в понедельник ожидали из прокуратуры ответа на запрос о приостановке сноса этого исторического здания. Однако усадьбу снесли раньше, рассказывает Вероника Баде.
В минувшую субботу активистам движения «Архнадзор» удалось приостановить снос усадьбы Алексеевых. Сначала они перекрыли подъезд техники к стройплощадке, а затем пригласили на место событий депутата Мосгордумы Андрея Клычкова, которому удалось начать переговоры с представителями застройщика и милицией. Двое активистов «Архнадзора» были при этом задержаны, затем в тот же день освобождены. Однако уже в воскресенье работы по сносу здания возобновились, несмотря на протесты. О том, в чем уникальность этой старинной усадьбы, рассказал моему коллеге Арслану Саидову Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор».
Это купеческая усадьба с главным домом 1817 года, после пожарным каменный ампир, очень характерный. Затем усадьба стала фабричной, одновременно жилой, такой типичный, с одной стороны, образец из москворецкой застройки, с другой стороны, очень интересная архитектура. Фабричная школа архитектора Жукова 1900 года постройки входит в этот ансамбль. Корпус со сводами очень выразительными. В главном здании есть элементы интерьера, лестница, двери и так далее, и так далее, и так далее. Это послужило основанием для заявки комплекса на охрану. А заявка комплекса на охрану предполагает остановку всех работ, поскольку выявляются обстоятельства, новый закон требует работы останавливать. Кроме того, фасадная часть усадьбы входит в объединенную охранную зону, одну из замоскворецких объединенных охранных зон, охватывающих многие, да, охранные зоны разных памятников. То есть даже не будучи памятниками, но попадая в охранную зону, такие здания подлежат сохранению, потому что закон дозволяет в охранных зонах только регенерацию. Слово «снос» в этом случае в статье закона не фигурирует. Регенерация – это воссоздание утраченных ранее элементов архитектурной среды. Согласитесь, что уничтожать эти элементы своими руками и называть регенерацией – это цинизм. А между тем, все делается в рамках специальных мер по регенерации исторической среды. Именно так выглядит шапка распорядительных документов мэрии.
Что, по версии властей Москвы, после регенерации должно появиться на этом месте?
Это гостиничный проект. Он включает в себя новодел фасада главного дома, такую аппликацию, надстройку, уничтожение, входная и въездная зона на месте остальных передних фасадных строений и многоэтажный гостиничный комплекс в глубине владения.
Вам удалось приостановить снос зданий в районе Кадашей. Опыт Кадашей показал вам, что противостоять властям можно только такими активными протестными действиями. В кабинетах договориться не получается?
Всей совокупностью действий. Мы готовы на любые формы контактов, на любые переговоры, в том числе с застройщиком и с французской гостиничной сетью, которая стоит за российским соинвестором. Нам кажется, что они теряют свое лицо, работая в Москве так, как они не стали бы работать в Париже. Мы готовы разговаривать с любыми представителями власти. Если не изменится общее отношение властей города к работе в охранных зонах и к работе с заявленными памятниками, то это будет происходить в Москве регулярно. К сожалению, такие эксцессы.
Говорил Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». В июне защитникам исторической Москвы удалось приостановить снос зданий в Кадашевской слободе. Однако общая тенденция остается прежней. Наступление на памятники архитектуры в центре города продолжается. Вот как оценивает разрушение усадьбы Алексеевых академик Российской академии архитектуры Юрий Бочаров.
Это прекрасный памятник, необычайно ценный. Поэтому, конечно, он долго сохранен, и разрушение его – это прямое преступление. Но оно вызвано рядом факторов. В столице нет свободных земель. Они исчерпаны уже лет 5 или 6. А Каспамятники истории и культуры находятся в центре, где самые ликвидные и дорогие земли. И в Москве есть мощный строительный комплекс, где занят 800 тысяч работников. И им нужно работать, а места нет. И вот все разрушается. Вы знаете, недавно был доклад международный «Культурное достояние Москвы под угрозой», где сказано, что за 18 лет разрушено примерно 650 памятников исторических, которые определяли облик Москвы как исторического города. Это очень важно и для страны, и для всего мира. Но самое важное, что федеральное правительство России устранилось от контроля над развитием столицы. Во всем мире столицы контролируются премьер-министрами или президентами, никогда не местной властью. В Москве действуют местные нормы, не федеральные, написанные в угоду местным чиновникам.
Юрий Петрович, что можно сделать в такой ситуации?
Прежде всего, надо обратить внимание правительству на соблюдение собственных норм и контролировать столицу, не отдавать ее в распоряжение местной власти. Москва только субъект. Субъектов у нас более 80, и все они равны. Но Москва хозяйничает в столице всех россиян. И интересы федерации, ее истории, культуры не соблюдаются. Надо, чтобы все-таки работали в Москве федеральные нормы, чтобы охрана памятников культуры России находилась под охраной федерального правительства, а не местного. Местное правительство, оно связано со строителями. Это же одна как бы компания. они заинтересованы дать работу связанным с ними инвесторам и строителям. Идет разрушение зданий и крупных, и малых. Но плотность населения у нас сейчас же необычайно высока. И это уплотняется, сносят небольшие здания, строятся здания высотой в 5-6 раз выше, а дороги не добавляют. То есть город задыхается, блокируется транспорт, растет стресс населения и так далее.
Какие проблемы в связи с этим нужно решать в первую очередь?
Но надо прежде всего решить концепцию структуры всего центра и создать охранную зону вокруг Кремля, подчиненную опять федеральному правительству, и упорядочить там ведение работ. Не утверждать отдельные точечные проекты, а их сейчас сотни. Надо разработать концепцию развития центра столицы, как раз там, где находятся памятники. Их надо беречь, этим гордится весь мир. А мы разрушаем. Мы стремимся создать глобальный город, привлечь сюда инвесторов зарубежных. И для этого нужно иметь облик исторического города. А мы его разрушаем. Это серьезная ошибка.
Так думает академик Юрий Бочаров. Возмущение по поводу сноса усадьбы Алексеевых выразила и Общественная палата России. Она требует полностью восстановить здание и считает необходимым ввести уголовное наказание для чиновников за уничтожение исторических памятников. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб обсуждаем с депутатом Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одной из самых обсуждаемых новостей последних дней стал рассказ Владимира Путина о том, как он встречался с депортированными из Соединенных Штатов российскими агентами. Премьер-министр рассказал журналистам, что он поговорил с Анной Чапман и ее товарищами о жизни и спел с ними «С чего начинается Родина» и другие песни похожего содержания. Я позвонил в Лондон Олегу Гордеевскому, бывшему советскому резиденту в Великобритании.
Какое у вас ощущение от этого путинского рассказа о встрече с агентами и совместном исполнении патриотических песен?
Что я могу сказать? Он сделал хорошую ему при плохой игре. Все это стало достоянием общественности, благодаря Обаме. Вся пресса мировая писала, имена назывались и так далее. И он понял, что надо сделать что-то хорошее из этого, и правильно он сделал. Он встретился с ними, распевал патриотические песни. А эти 12 человек, они были мелкие сошки. Большинство из них не офицеры, спецагенты, то есть не в штате СВР. И они ничего не сумели совершить в Америке, это точно. И Путин просто сделал хорошее представление, шоу. Вот так и все.
А припоминаете что-нибудь подобное в истории разведки, чтобы крупный чиновник встречался с высланными агентами, ну, не пел песни, но хотя бы говорил по душам? И вообще возникали между какими-то чиновниками и агентами такие непринужденные, почти дружеские отношения?
Сталин встречался с разведчиками заслуженными. А Бакумов, Берия, в последнее время никто не встречался. Все это было засекречено, все это табу и так далее. А Путин рассудил. Во всем мире, в Америке, в Европе, имеется огромное количество книг о советской разведке. Все читают, все знают. Российская публика не знает. Ну, почему бы не сделать вот такое шоу и показать, вот мы имеем таких вот выдающихся разведчиков. Ну, они не выдающиеся, конечно, но все-таки пригибели.
Ну, кстати, Путин сказал, что их разоблачение стало результатом предательства, и имена предателей ему известны.
Я не уверен в этом. Я думаю, это просто выдумал, чтобы на кого-то свалить. Я думаю, они себя так вели, и по данным ФБР, они так суетились там, и за ними наблюдали 7 лет, так что не нужен никакой был предатель, чтобы их выставить и все узнать, что они делают. Но они, кстати, ничего не родились.
Сейчас многие гадают, как сложится судьба в России Анны Чапман и ее товарищей. Путин сказал, что им предстоит яркая и интересная жизнь. Как складывалась жизнь у агентов, которые были высланы в прежние времена? Ну, конечно, у всех было по-разному, но у всех ли жизнь была яркой? И какие вам судьбы вспоминаются?
Ну, знаете, раньше было так. Если офицер выслан, или там группа выслана, их распихивали по другим странам. Бирма, Вьетнам, Никарагуа, Финляндия. Это был хороший результат. Но некоторые никуда не поехали, и они были очень разочарованы. Знаете, ведь в 1971 году Англия выслала 105 советских шпионов. И из этих 105 только примерно 25 получили работу за границей, а у остальных не было никакой ни яркой, ни интересной жизни. И я не знаю, какая яркая, интересная жизнь будет у этих людей, которые увидели яркую и интересную жизнь в Соединенных Штатах.
Историк разведки Олег Гордеевский. Премьер решил слегка погреться в лучах славы великой Анны Чапман, пишет на сайте СЛОН политолог Дмитрий Травин.
Я думаю, что все-таки это очередной пиар-ход, и именно поэтому Путин об этом рассказал. В принципе, его не спрашивали подробно, но он сам намекнул журналистам о том, что они могут подробнее расспросить о встрече со шпионами. Я думаю, что это вполне вписывается в образ Путина, бравого парня, который ездит с байкерами, который летает на самолетах и спускается на подводных лодках. Естественно, все помнят о том, что Путин сам из разведчиков, поэтому встреча со шпионами вполне вписывается в эту картину. Другое дело, что шпионы, конечно, опереточные, но российский зритель так воспитан на фильмах о Джеймсе Бонде и тому подобных, что постепенно привыкает к мысли, что настоящие шпионы примерно такими и должны быть.
Но вы пишете в своей статье, что эта встреча, в общем, снижает образ Путина.
Нет, я скорее говорю о том, что можно было бы опасаться, что она снижает образ Путина, но думаю, что в конечном счете она сработает позитивно на него, потому что российский обыватель, российский электорат очень быстро меняется. Если в свое время люди формировались на фильмах «Щит» и «17 мгновений весны» и воспринимали работу шпионов как элемент некой героики, очень часто с перехлёстом, таким советским коммунистическим перехлёстом, то теперь образ шпиона – это что-то такое опереточное из стандартного голливудовского фильма или фильма про Джеймса Бонда. И похоже, что теперь Путин пытается вписаться именно в этот стандарт. И думаю, как и все, что Путин делает в области пиара, он это сделает достаточно успешно.
Да, Анна Чапман действительно стала народной героиней, ее имя уже вошло в фольклор, и сейчас все гадают, какую она сделает карьеру в России. У вас есть предположение, как сложится ее судьба и как сложится судьба ее товарищей?
Ну, насчет товарищей ничего не знаю. А она, я думаю, действительно сделает яркую карьеру со своей внешностью и шпионской героикой. Трудно предположить точно, но думаю, что российские телеканалы будут соревноваться между собой за возможность привлечь ее в каком-то виде, либо в качестве ведущей популярной программы, либо для участия в каком-нибудь проекте типа «Танцы со звездами» или «Ледникового периода».
Ну, судя по тому, как «Комсомольская правда» попыталась сделать с ней интервью и получила ответ, что только за большие деньги она согласится с ними говорить, услуги Анны Чапман будут для российских СМИ очень недешевыми.
Да, конечно, она человек не глупый, долго существовала в капиталистическом мире, знает, как оценивать свои возможности, и она прекрасно понимает, какую ценность она может представлять для российского телевидения. Но я думаю, что они сторгуются. Сегодня крутятся огромные деньги в телевидении. Если для газеты одно интервью может быть дорого, то участие Анны Чапман в каком-то хорошо раскрученном проекте, идущем в прайм-тайм, куда привлекаются крупные рекламные деньги, это вполне реальная вещь.
Политолог Дмитрий Травин. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сразу после сводки новостей в системе Федеральной службы исполнения наказаний грядут серьезные увольнения.
Радио «Свобода». Новости.
От 45 до 52 мирных жителей одной из деревень в провинции Гельмент на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела, сообщили сегодня представители афганских властей. Удар был, судя по всему, нанесен силами международной коалиции. В ходе боевого столкновения с талибами ведется расследование. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В понедельник экологи возобновили дежурство на месте вырубки. Они планируют восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией, в пятницу. В Ставропольском крае в следственном изоляторе Буденновского УВД скончалась заключенная, как передает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета 32-летняя Дина Чернявская, осужденная по статье «Покушение на кражу», умерла сегодня от острой сердечной недостаточности. В Москве побит абсолютный температурный рекорд в российской столице. Сегодня температура воздуха составила 37,2 градуса. По сообщению Московского гидрометеобюро, до этого самым жарким был один из июньских дней 1920 года – 36,8 градуса. Волгодонский сегодня местный житель бросил гранату в летнее кафе. Пострадали 7 человек. По сообщению Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы, причиной поступка стала ссора нападавшего с кем-то из посетителей кафе. Двое раненых госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Москва считает категорически неприемлемыми заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о позиции России в отношении иранской ядерной программы.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В ближайшее время в системе Федеральной службы исполнения наказаний готовятся серьезные увольнения. По словам заместителя руководителя ФСИН Алексея Величко, своих постов могут лишиться около 20 генералов и еще больше нижестоящих чинов. Документы на увольнение подготовлены по результатам проверок, прошедших по всей стране. Приведут ли увольнения к серьезным изменениям в условиях содержания заключенных в российских тюрьмах и в самом системе ФСИН. Об этом Елена Поляковская.
На недавней пресс-конференции заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Алексей Величко признал, что в ведомстве не все благополучно. После последней проверки в Ростове-на-Дону комиссия Федеральной службы поставила оценку неудовлетворительно местному управлению ФСИН. Это не единственное региональное управление, получившее столь низкую оценку, но Алексей Величко считает, что не следует утверждать, будто система полностью коррумпирована и недееспособна. В заслугу руководства ФСИН Величко поставил то, что оно открыто признает сам факт наличия серьезных проблем. Правозащитник Валерий Борщев надеется, что проверка в Ростове – это первый шаг. Проблемы в системе ФСИН существуют и в других регионах.
Коррупция действительно процветала, да и процветает. И то, что новое руководство ФСИН начало с ней борьбу, это отрадно. Худший ли регион Ростов? Я не уверен, что худший. Хотя, в общем-то, критика, наверное, во многом справедлива. Вот больше всего меня, например, беспокоит Мордовия, где ситуация просто критическая, катастрофическая, где 17 колоний и достаточно наполненных, практически недоступен для общества. Много вопросов по Свердлову, области, по Пензенской. Может быть, это первый шаг. Может быть, Ростов – это начало оздоровления ФСИН. Но я хотел бы, чтобы это действительно шло объективно, что действительно те регионы, которые страдают серьезными болезнями, я имею в виду уголовно-исполнительной системы, они действительно были достаточно серьезно, их работа проанализирована и сделаны серьезные выводы. Таких регионов немало.
О проблемах в российской пенитенциарной системе заговорили не вчера. В мае 2008 года 18 сотрудников Челябинского управления во главе с его бывшим начальником генерал-лейтенантом Владимиром Житковым пытались скрыть жестокое избиение 12 осужденных Копейской колонии, четверо из которых скончались. Лишь около месяца назад дело дошло до суда, и это подробно освещало Радио Свобода. В сентябре 2009 года за издевательство над заключенными, изнасилование и вымогательство были осуждены руководители ФСИН Петербурга и Ленинградской области, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Руководители Федеральной службы исполнения наказания по Петербургу и области подполковник Евгений Бычков и начальник оперативного управления подполковник Вячеслав Типель были осуждены на 4 года в колонии общего режима и лишены званий. Следствие установило, что они избили резиновыми дубинками заключенного Лукьянова за побег из колонии поселения ИК-3. В ходе расследования выяснилось, что Типель виновен в жестоком избиении еще одного беглеца из колонии поселения в Горелово. Сейчас, когда замглавы ФСИН Величко объяснил, почему полетели головы 20 генералов ведомства, он упомянул и так называемое «ленинградское дело», а вернее было бы сказать «дела», исключительные по своей жестокости и разнузданности. Ведь Бычков и Типель были осуждены не только за избиение, но и за издевательство над заключенными, изнасилование и вымогательство. Кроме них, в 2009 году был осужден замначальника управления следственных изоляторов инспекторов Петербургского главного управления ФСИН Александр Довгополый, а весной 2010 года в суд было передано дело семерых сотрудников того же ведомства, которых тоже обвиняют в издевательстве над заключенными и изнасилованиях. К тому же они снимали свои подвиги на видео, чтобы потом шантажировать родственников своих жертв, вымогая у них деньги. Говорит начальник пресс-службы главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сильва Арутюнян.
В отношении двух наших сотрудников принято окончательное решение. Приговор вступил в законную силу, они отбывают наказание. В отношении других сотрудников сейчас идет процесс, и я сейчас не готова дать комментарии о ходе процесса, и решение еще по ним не принято. У нас в управлении нормальная обстановка, контролируемая.
А вот президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий обстановку в местах лишения свободы нормальной назвать не может.
В принципе, необходимо менять всю эту систему, всех без исключения этих, с позволения сказать, генералов, менять их на новых прогрессивных людей, понимающих недопустимость вот унижения людей. Знаете, когда руководитель регионального подразделения позволяет себе такие вещи на уровне садизма, это полная беда.
Поэтому Юрий Новолоцкий уверен, что шаги власти, направленные на оздоровление системы, нужно всячески приветствовать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эксперты связывают обнародование нарушений в пенитенциарной системе с возросшей ролью общественного контроля. По словам правозащитника Валерия Борщева, закрытость тюремной системы способствует произволу и нарушениям прав людей, находящихся в заключении.
Тюрьма – это та область, за которой общество должно вести серьезный контроль. И в Европе так и происходит. Потому что всякая закрытая система, а тюрьма всегда была закрытой системой, это условие для произвола. А произвол никогда не локализуется, его колючей проволокой не оградить, он выплескивается на общество в целом. Поэтому очень важно, чтобы общественный контроль за уголовной исполнительной системой, который он начался, он развивался все более и более.
Российская система исполнения наказаний нуждается в реформировании. Прежде всего, нужно сократить количество заключенных, считает заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Учитывая, что у нас такое огромное тюремное население, у нас почти 900 тысяч, и что среди вот этого тюремного населения, по некоторым оценкам, от 15 до 30% вообще не по своим делам сидят. Куча людей, которые, в общем-то, могли бы и не сидеть, а они проходят через вот эту, как говорил тот же Солженицын, нашу канализацию, и сейчас вот их жизнь будет все более ужесточаться, если я правильно понимаю направление вот этого реформирования. То есть, на мой взгляд, реформирование должно как-то проходить с учетом того, что не сокращая тюремное население, ужесточать условия нельзя. Потому что у нас тюрьма является социальным институтом. У нас в тюрьму попадают люди социально неустроенные. Она решает даже в какой-то смысле социальные задачи. Что это не тюрьма для каких-нибудь маньяков или для людей, которые, в общем-то, и всегда социально опасны. Без этого, не разглядев этого, мне кажется, трудно прийти как к чему-то приемлемому.
По поручению президента Медведева, ФСИН уже подготовила законопроект, согласно которому осужденные за некоторые экономические преступления не будут взяты под стражу при условии возмещения причиненного ущерба. Предлагаемый закон, по словам заместителя директора ФСИН Алексея Величко, относится к людям, совершившим преступления легкой и средней тяжести. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Международный гражданский форум «Пилорама-2010» прошел в эти выходные в селе Кучино Чусовского района Пермской области на территории Мемориального музея политических репрессий Пермь-36. Почетными гостями на форуме были бывшие советские диссиденты, которые отбывали сроки заключения в учреждении 389/36, лагере, ставшем теперь музеем. Дискуссия о настоящем и будущем России сопровождались концертами. В Пермь приехали «Мегаполис», «Центр», «Телевизор» и другие известные группы. Впечатлениями от форума я попросил поделиться председателя правления общества «Мемориал» историка Арсения Рогинского.
Это было странное ощущение. Представляете, вот лагерь, последняя политзона Советского Союза, так, на которой сидели там Буковский, Ковалев и сотни других. На этой зоне, значит, бродят, и рядом с ней тысячи молодых людей, а среди них, по крайней мере, полтора десятка бывших заключенных этого лагеря, которым все время что-то объясняют, к ним подходят. И тут же на нескольких сценах идет вот эта самая программа несочетаемых совершенно вещей, казалось бы, несочетаемых. Например, авторский концерт Виктора Шендеровича, или авторский концерт Игоря Иртеньева, или какие-то барды. А тут же одновременно рядом там ансамбли «От звуки му», «Грозди виноградовые», «Почтальоны Нобеля». Такие странные вещи. А рядом выставки. Выставки Андрея Дмитриевича Сахарова и выставка Юры Роста, который тут же участвует во всем этом. И одновременно, значит, выставка Митьков, в таком митьковском духе. И дискуссии, которых было на этот раз очень много. Дискуссии, какая нам нужна правозащита. Дискуссия о Катыни. Дискуссия «Свобода и несвобода». Что это значит, который вот вел Алексей Симонов. И все это, значит, два дня с утра до ночи без передышки. И тысячи, тысячи молодых людей, несколько тысяч с Урала, и не только с Урала, которые жили тут же рядом напротив лагеря в палатках и участвовали во всех этих мероприятиях. Такое, в общем, яркое, какое-то очень сильное действие.
Арсений Борисович, вы выступали, вы делали доклад?
Нет, я вел дискуссию, посвященную Катыни, и в какой степени вот эти апрельские все эти смягчения и разные слова Медведева и Путина действительно влияют на изменение российско-польских отношений, как должна решать проблему Катыни вместе с директором музея Аушвиц из Польши. Я вел вот такую дискуссию, плюс участвовал в открытии выставки «Ни шагу назад», которую проводил журнал «СНОП» вместе с центром Марата Гельмана. Это дискуссия таких, значит, как бы иронических портретов вокруг Сталина и сталинской темы, которая там проводилась. По-моему, все вместе крайне интересно. А плюс еще, конечно, вечер, посвященный Бродскому, и выставка Михаила Мильчика, его фотографии Бродского огромная. И тут же вечер, который вели Наталья Горбаневская, знаменитая русская правозащитница, и Михаил Мейлах, бывший узник этого лагеря, а ныне западный профессор, оба друзья Иосифа Бродского. Ну вот как-то все это я в чем-то участвовал, что-то слушал. Невозможно было быть всюду. И это самое обидное, потому что одновременно здесь читают стихи, здесь дискуссия, здесь идет обсуждение какого-то такого кинофильма, тоже остро-гражданского. А здесь идет, значит, рок. Концерт, а здесь поют барды. Этого всего так много, но людей было тоже так много, что на всех хватило и аудитории, и тем.
Арсений Борисович, как восприняли участники этого форума известие о том, что российские пограничники не впустили в страну одного из гостей, тоже бывшего узника этого лагеря, украинского правозащитника Василия Овсиенко?
Да. Украинский знаменитый правозащитник, член украинской хельсинкской группы и раньше, и теперь. Василий Овсиенко, причем такой узник особого лагеря. Это, на этой зоне есть строгая зона и особая. Такой барак, где жили, ну, вот те люди, которые власть советская считала самыми главными своими врагами. Не жили, а где содержались в ужасных камерных условиях эти люди. И вдруг Василия не пускают. Это вообще бредятина. Конечно, восприняли с возмущением. И, во-первых, там были его товарищи по бараку, знаменитый эстонский правозащитник Март Никлус и литовский правозащитник Борис Гаяускас, сидевший в советских тюрьмах 35 лет, плюс ссылки. Но, конечно же, там отправили какую-то телеграмму и так далее. Ну что ж, просто не пустили Василя. Безумно жалко, потому что очень трезвый и такой, как вам сказать, близкий всем нам по духу человек. Это какая-то дикость. то, что этого человека сюда не пустили.
Председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Сегодня Василий Овсиенко направил письмо послу России в Киеве Михаилу Зурабову. Я попросил Василия Васильевича прочитать это письмо в эфире «Радио Свобода».
Господин посол, в полночь 22 на 23 июля этого года в Брянске российские пограничники сняли меня с поезда номер 42, который шел на Москву, и отправили обратно в Украину. Моя фамилия оказалась в списке лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен. Конечно, пограничники не могли мне объяснить причину внесения меня в этот список. Они лишь выполнили свой служебный долг. Я надеюсь на ваше, господин посол, объяснение. Ведь это произошло всего через 2 недели после того, как Департамент информации и прессы Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что президент России Дмитрий Медведев принял решение об отказе на основании взаимности от практики так называемых «черных списков», что соответствует новому характеру отношений между Москвой и Киевом. Как по мне, то новизна, в кавычках, состоит лишь в том, что раньше меня в Россию возили под конвоем, а теперь не пускают посетить родную тюрьму в колонии особого режима ВС-389-36, где теперь действует известный всему миру мемориальный музей истории политических репрессий Пермь-36, который я считаю совестью России. Есть такая у меня статья «Музей Кучина. Совесть России». А взаимность, в кавычках, очевидно, заключается в том, что перед этим Украина разрешила въезд на свою территорию депутату Государственной Думы Российской Федерации Константину Затулину и мэру Москвы Юрию Лужкову, которые ведут откровенную агитацию за передачу России города Севастополя и Крыма. А российский гражданин Гундяев, патриарх Кирилл, открыто проповедует в Украине единство русского мира. То есть они призывают к нарушению территориальной целостности Украины, совершают уголовные преступления, и никто из Украины их не выдворяет. Да и вы, господин посол, заявляете, что украинцы и русские – единый народ. Вам хотя бы из вежливости следовало бы немножко подчитать о стране, в которую вас послали. Я сейчас координатор программы Харковской правозащитной группы, собираю материалы о политзаключенных после сталинской эпохи. Я тоже бывший политзаключенный, получил у советской власти 3 судимости и даже почетное звание «особо опасный рецидивист». Заключение отбывал там, в поселке Кучино Чусовского района Пермского края, где в 1985 году погиб кандидат на Нобелевскую премию поэт Василь Стус, посмертно герой Украины. Там отбывали наказание дорогие моему сердцу Олекса Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко, тоже погибли в неволе в 1984 году на территории России. Также такие выдающиеся личности, как Левко Лук'яненко, Михаил Горинь, Иван Кандиба, Иван Сокульський, Іван Гель, Григорій Приходько і многие другие українські правозащитники. Кучино – это часть української історії. І я считаю своїм долгом свидетельствовать правдиво об этих людях і об условиях, в которых нас содержали, а также і о наших карателях. Все, что пишу, можно увидеть на сайте Харковской правозащитной группы «Музей диссидентского движения». Может, мои писания и стали причиной этого запрета? Я несколько раз бывал в этом музее, последний раз в 2005 году. Я был членом его совета. Последний раз в Россию я ездил в 2006 году на 30-летие Московской Хельсинской группы. И никаких инцидентов с российскими властями у меня не бывало. На этот раз директор музея Виктор Александрович Шмыров пригласил меня для участия в международном общественном форуме «Пилорама-2010». Сцена для выступлений артистов размещена прямо в зоне на пилораме, поэтому такое название. Я собирался принять участие в дискуссиях «Распад СССР. Плюсы и минусы. Трагедия русской деревни. Неоконченная история. Какая нам нужна правозащита? Мир несвободы и культура». Я вез музею книги бывших узников Кучино и рушник, чтобы повязать его на кресте, который стоит на могилах узников. Господин посол, прошу объяснить, в чем моя вина перед Россией, на которую я отработал как раб лет 10. Может, это она мне должна? Считаю, что российские власти, которые не слушаются своего президента, должны хотя бы опубликовать свои черные списки граждан Украины, чтобы они не тратили, как я, своего времени и денег на подготовку к поездкам в «братскую» в кавычках Россию. Василий Овсієнко, 26 июля 2010 года.
Вот вы сказали, что вы были звездой средств массовой информации эти три дня. А кто-то из политиков, украинских или российских, связывался с вами, пытался разобраться в вашем деле, разобраться, что произошло?
Как ни странно, политики нет. Но предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, владыка Игорь Исиченко, направил письмо послу Российской Федерации в Украине. Я знаю, что также Евгений Захаров, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, я в ней работаю, он тоже пишет, кажется, Министерству иностранных дел России письмо. Ко мне позвонили от Нины Карпачевой, она уполномоченный по правам человека Верховного Совета, тоже сообщили, что она собирается заявить протест. А от политиков пока что никто ко мне не обращался.
А ждете, что кто-нибудь из администрации Януковича или правительства поможет вам?
Помните, был такой у нас, у России был такой Герцен Александр в позапрошлом веке. Так он писал о турках внешних и турках внутренних. Так вот, турки внешние не пускают меня в Россию. А турки внутренние, они очень солидарны с тем. Потому что у нас сейчас фактически при власти русские, а не украинцы. Украинцев отторгают от власти донецких, здесь ставят, донецких. Как это? Апартеид, да? Апартеид называли в Южной Африке.
Украинский правозащитник Василий Овсієнко, которого пограничники не допустили в Россию на гражданский форум «Пилорама-2010», завершившийся в это воскресенье. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину. После посещения Одессы, Крыма и Днепропетровска предстоятель Русской Православной Церкви второй день находится в Киеве, рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Когда утром патриарх Кирилл посещал одну из киевских святынь, Софийский собор, в нескольких сотнях метров от него милицией были задержаны 8 активистов праворадикальной организации «Свобода». Они пытались показать театрализованную постановку, приуроченную визиту московского гостя. Стражи порядка заталкивали националистов в свою машину под их выкрики «Слава Украине!» и «Бандера придет, порядок наведет!» Мотивируя свои действия решением суда о запрете каких-либо массовых акций в дни визита главы РПЦ, милиция не допустила на площадь перед Софией Киевской и представителей УНАОНСО, Украинского конгресса националистов и Украинской народной партии, говорит лидер столичной организации УНАОНСО Игорь Мазур.
Нам не разрешили провести эту акцию. Возвращаются те времена, когда идет команда «не пущать» или команда «наказать», и ее исполняют все структуры власти. И это параллельно идет с экспансией России, как политической, так и экономической, сейчас духовная экспансия. То есть наши храмы хотят изменить их статус, забрать подмосковский патриархат, то есть тем самым под Россию.
По информации украинской прессы, на встрече в минувшую пятницу в Крыму патриарха Кирилла с президентом Украины Виктором Януковичем мог обсуждаться вопрос о передаче УПЦ Московского патриархата Софийского собора, который сейчас принадлежит государству. В украинской столице предстоятель РПЦ проведет еще почти три дня. Главное мероприятие понедельника – заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В частности, поднимается вопрос о преодолении раскола в украинском православии. Около 70% всех приходов в стране принадлежит канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Действуют также непризнанные Украинская Автокефальная Православная Церковь и УПЦ Киевского Патриархата.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной Украине. Церкви. Московская патриархия, она, конечно, озабочена положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
В считает митрополит Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский УПЦ Киевского патриархата Дмитрий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Камбодже международный трибунал, рассматривающий преступления красных кхмеров, приговорил к 30 годам заключения Канг Кек Йоу, бывшего коменданта столичной тюрьмы. В годы правления красных кхмеров с 1975 по 1979 год погибло около 2 миллионов человек. Слово Игорю Померанцеву.
Я завидую камбоджийцам. Они дождались своего маленького Нюрнберга, ждали долго, лет 30. Улыбчивый, бессменный премьер-министр Камбоджи Хун Сен считал, он говорил об этом публично, что камбоджийцы должны вырыть яму и закопать прошлое. Этот самый улыбчивый премьер-министр, он большой дока и специалист по ямам, он и по рытью ям, потому что он был командиром бригады в армии красных бригад до тех пор, как вовремя не сбежал во Вьетнам. Так вот, все эти 30 лет власти и премьер-министр Хун Сен, они очень усидчиво занимались стерилизацией памяти. Шрамы все равно остались, но без интеллектуального осмысления истории образованных людей, увы, в Камбодже не осталось. Их физически вырезали. Но без интеллектуального осмысления память быстро ветшает. Все-таки остались еще люди, которые в детстве вынуждены были публично зачитывать приговоры своим мамам и папам, а потом на глазах вот этих самых людей, детей, этих мам и пап расстреливали. Мои американские, мои английские коллеги пишут о том, что процесс над палачами, вот этот самый процесс международный, это катарсис для камбоджийского народа. Я не уверен, мне кажется, это очень большое преувеличение, потому что далеко не все камбоджийцы вообще знают, что этот процесс идет. Сам процесс происходит в пригороде Пномпеня. Здание суда окружено полицейскими, причем вот уже несколько поколений камбоджийцев испытывают буквально животный страх при виде полицейских. Национальное телевидение передает какие-то отрывочные непонятные репортажи из зала суда. И при этом вот есть опрос такое населения. Большинство камбоджийцев вынесло приговор палачам. Большинство камбоджийцев уверено, что в результате реинкарнации палачи превратятся в клопов. И все-таки я завидую камбоджийцам. Они дождались своего маленького Нюрнберга.
Размышления Игоря Померанцева о приговоре одному из лидеров красных кхмеров завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По маршруту следования патриарха пытались провести акцию протеста.
По сравнению с прошлым годом площадь трофейных пожаров увеличилась в 4 раза.
Из уважения к памяти жертв мы решили больше не проводить.
Польза в экологической среде в связи со строительством дороги.
Оттуда согласиться на то, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805.